Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня на тему «Потерять, чтобы выиграть». При этом, я думаю, слушатели сразу скажут: интересная тема, интересный вопрос. Кто это уже хочет терять? Я тоже думаю, никто не хочет терять. Дети Божьи, нерелигиозные люди – и тем более люди мира сего. Кто уже хочет нынче терять? Все хотят только выигрывать. Возьмем поэтому за основной наш текст послание филиппийцам, глава 3, стихи 7 и 8. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познание Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем». Здесь Писание представляет нам апостола Павла, как такового, который познал Иисуса Христа и который любой ценой хотел приобресть Его. Библия не говорит, что это возможно без жертв, но что это нам кое-что стоит. По плоти апостол Павел был чрезвычайно великим человеком. В стихах 4 и 6 он упоминает об этом. «И не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться, и на плоть». Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Затем он приводит огромный список качеств, которые он имел в плоти. Это были действительно хорошие плотские качества, как человека, которые другие хотели бы с удовольствием иметь. А затем мы читаем что-то поразительное далее. Это его учение Нового Завета. Это есть учение Нового Завета. Я заостряю внимание на том, что далее говорит апостол Павел, и на этом хочу сконцентрироваться в этой проповеди. Он говорит, что все это он потерял, всего этого лишился. Это же поразительно, что все то, что он перечислил, он потерял и от всего отрекся. А вместо этого он нашел что-то несравненно лучшее – превосходство познания Христа Иисуса. Чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, он презрел все остальное, что имел по плоти. Это должно быть сегодняшней темой – потерять, чтобы приобрести. Это является учением Нового Завета, что полностью противоречит природному человеку. Он не желает этого и презирает это, но это то, что приводит нас в глубокое общение с Господом. Сначала потерять, чтобы затем выиграть. Я думаю, что мы все знаем, почему это так противоречит природному человеку. С тех пор, как люди пали в грех, они стали одержимы страстью выигрывать, страстью выигрыша и наживы. Более или менее о выигрышах говорят сегодня все. Никто от малого до большого не хочет потерять. Спроси любого ребенка, хочет ли он выиграть или проиграть, то он скажет «выиграть». В Иеремии глава 6, стих 13 читаем. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, приобретение, значит, и от пророка до священника. Все действуют лживо. Человек одержим страстью к наживе. От малого до большого люди стали корыстолюбивы. А чего им не достает?» В стихе 14 далее читаем. «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет». Человек, уловленный страстью наживы, жестоко заблуждается и стал страшным. ему недостает мира. Мир, который он имеет, не является настоящим миром. Мир, который он имеет, является легкомысленным врачеванием ран, согласно девизу «Время излечивает все раны». Это лицемерие. Человека обуял страх от сознания потерять. Но мы уже потеряли. Мы потеряли. С каких пор? С тех пор, как мы связались с сатаной, который навеки проиграл. При грехопадении сатана обманул человека, пообещав ему выигрыш с гарантией, что он не потеряет. «Нет, не умрете», — сказал лжец. И с тех пор, как человек согласился и поверил этой лжи, он оказался проигравшим. Хотя он и стремится или гоняется за выигрышем, но не находит его. В Экклесия, глава 2, стих 11, Соломон говорит: «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все, суета и ловля ветра, и нет от них пользы под солнцем». Это судьба плотского человека. Грех все разрушает. И что изменилось бы, если бы человек принес самую великую жертву и работал бы до пролития крови? Этот вопрос ставит псалмист в Псалме 29, стих 10. «Что пользы крови моей? Никакой. Вина поглощает все, и ничего не остается». Но если я хочу выиграть, как человек, жажду наживы, но не нахожу, что мне тогда остается? Библия дает на этот вопрос ясный ответ. Корыстолюбивый человек обращается к неправедному выигрышу. Если я не могу у Господа найти пользы, истинной пользы, то обращаюсь к злому, неправедному выигрышу. Об этом Писание говорит в Езекииле, глава 22, стих 13. «И вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, такое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя». Человек увеличивает свой выигрыш греха, а этот злой и неправедный выигрыш стоит под проклятием. В Авакуме 2.9 читаем: «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтоб устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья». Неправедный выигрыш стоит под проклятием. Это заклятое, которое Бог осуждает. Вспомним Ахана. Заклятое является выигрышем, на который Бог не предоставляет нам права, но мы, тем не менее, похищаем его. В Иисусе Навине, глава 7, стих 21, читаем об этом следующее: «Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Я думаю, что сегодня это касается всех нас больше, чем когда-либо, потому что человек живет в такое время, когда все заключается в выигрыше, и терять никто не хочет. Что же является для нас сегодня заклятым? Вопрос такой поставим себе. Если мы уже принадлежим Иисусу, можно назвать очень много вещей, о которых Слово Божие говорит, что они являются заклятым, и которые обязательно следует удалить из нашей жизни. Возьмем простой пример. Многие думают, что заботы не являются предосудительными и разрешены. Об этих заботах я говорил в проповеди о лисенятах. Если не слушали, то можете прослушать еще. Значит так, многие думают, что заботы не являются предосудительными и разрешены, но Слово Божье объявляет их заклятым. Это страсть, которая обещает нам определенный выигрыш, однако который, кроме хороших чувств, ничего не может дать. В кавычках «хороших чувств». Почему мы терпим в наших домах или квартирах вещи, которые связаны с мраком? Я сам у верующих это часто наблюдаю, всякие картины там на стенах. Почему мы их не убираем? Лишь потому, что мы думаем, что в них есть еще какой-то выигрыш, или, если мы их уберем, понесем ущерб, неправедный выигрыш, всякие статуэтки и прочее, то, что является идолами. Конечно, в первую очередь речь идет не о внешних, а о внутренних. А проблема заклятого заключается в том, что хранят его всегда внутри шатра, как Ахан. Это вопросы или желания нашего сердца. В сердце мы их храним. Примером вещей, которые связаны с мраком, являются корни горечи в наших сердцах. И, между прочим, этот лживый коварный корень очень любят дети Божьи даже. Он внушает нам, что принесет выигрыш, но он ввергает нас в проклятие, поэтому нам, как детям Божьим, этот неправедный и позорный выигрыш не подобает. В послании Титу, глава 1, стих 11, апостол Павел говорит об обрезании и о выигрыше от этого. А в Якове, глава 4, стих 13, идет речь о еврейских христианах, которые накапливали неправедный выигрыш. В Якове, глава 5, стихи 2, 3, Святой Дух говорит о том, что этот выигрыш заржавеет и будет съеден молью. Сравним для этого Матфея, главу 6, стихи с 19 по 21. Мы знаем, многие, я думаю, знают это место Писания: «Не копи сокровища на земле, но копи сокровища на небесах, ибо где твое сокровище, там и сердце твое». Со стороны Господа это является предупреждением о том, как много людей пало из-за этого неправедного выигрыша. Даже сыновья Самуила пали в этом вопросе. Первое царство, глава 8, стих 3. Они имели прекраснейший пример в лице отца, но пали. Почему? Потому что эта тема очень глубоко выгравирована металлическим грифелем с диамантовым наконечником на скрижалях нашего сердца. Сердце наше увлекается за корыстью. Езекииль 33:31. В этом заключается опасность. Есть еще много мест в Библии, говорящих на эту тему. 1 Тимофея, глава 6, стих 10, читаем. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Но с этим связано еще многое другое. Везде, где находим жадность и корыстолюбие, мы видим, что они связаны с идолопоклонством. Это очень интересно. Писание говорит об этом в Колоссянах, глава 3, стих 5. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». И в Ефесянах, глава 5, стих 5. «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Значит, любостяжатели и в том, и в другом стихе обозначаются как идолослужение. И если точнее рассмотрим примеры, на которые Господь нам указывает, то увидим всю трагедию этой опасности. Эту трагедию мы видим на примере Иуды. На протяжении всего следования Иуды за Иисусом он слышал речь Иисуса. Слышал? Вопрос. Он был только с Иисусом, но по-настоящему он не слышал, он не слушал его. Ибо если бы он слушал, то знал бы, что есть выход, что не было бы необходимости вешаться, что выход находится не у фарисеев и книжников, и не в храме, а у самого Иисуса. Но он не слушал. Почему нет? Корыстолюбие. При всех хороших проповедях он думал о своем неправедном приобретении. Он его получил, но оно не сделало Иуду счастливым, а увлекло его в смерть. Это очень серьезно. В Езекииле 33, стих 31, мы находим тоже всех сидящими у ног живого Бога, слушая его добрую речь, но они не слышали. Не слышали, так как сердца их увлекаются за корыстью. Трагично, ибо знаем, как затем развивались дальше события. Идолопоклонство и корысть неразделимы. Идолопоклонство пронизано демонией, поэтому мы находим этот выигрыш при непосредственном обращении к сатане. В Деяниях, глава 16, у служанки с духом прорицания, которая этим служением приносила своим хозяевам большой доход. Когда в эту местность пришли Павел и Сила, то этот выигрыш прекратился. Но для тех, кто загребал выигрыш, это была невыразимая потеря, и виновников бросили в темницу. Но мы, дети Божии, не хотим ничего иметь с этим злым и постыдным выигрышем. Мы же знаем, что этот выигрыш так или иначе является обманчивым. В притчах, глава 11, стих 18, Библия говорит об обманчивом выигрыше. Злой делает себе обманчивый выигрыш, а сеющему правду награда верная. Выигрыш или заклятое, который предлагает нам мир сей, никогда не является праведным выигрышем. В чем же заключается праведный выигрыш? Ставим вопрос, особенно обращая на это внимание. В чем заключается праведный выигрыш? В отношении праведного выигрыша Писание сообщает нам в Псалме 18, стих 36, о них корысти. Это псалмист просит Господа: «Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти». Также Иосия 6:6 напоминаю, что Господь говорит там: «Не хочу я ваших жертв, а хочу больше боговедения, нежели жертвы всесожжения». Даже больше, чем жертвы всесожжения. Само Слово Божие и свидетельство о нем приносит нам настоящий выигрыш. Но только тогда, когда мы готовы потерять с целью дальнейшего выигрыша. Сначала потерять с целью дальнейшего выигрыша, даже до вечности. В притчах 3, стихи 11-14, мы читаем об этом громадном и необыкновенном выигрыше. Наказание Господне, сын мой, не отвергает. И не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее, вот эта мудрость и разума, лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Вот это мощное высказывание. Вот это, в этом вся соль заключается нашей сегодняшней беседы, нашей проповеди. Потерять, чтобы найти, чтобы выиграть. Мы знаем, что Господь хочет нас наставлять в своем слове. Но иногда и посредством наказания. Бог есть также Бог, воспитывающий и наказывающий нас. В притче глава 3 объясняется, почему именно. Не потому, что Он хочет нас наказать, чтобы нам навредить. Его наказание, отцовское наказание, наказание из любви к нам. Божие наказание равносильно Его любви, и если мы не примем это с огорчением и останемся на Божьих путях, то будем иметь большой выигрыш. А так как это очень важный вопрос, то и текст этот притчи еще раз процитирован Святым Духом в Евреях, глава 12, стихи 5 по 11. Конечно, не в человеческом, а только в Божьем наказании мы имеем огромный выигрыш, что особенно ясно становится в стихе 11 из Евреев 12. Читаю этот стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». На этом мое время закончено, продолжим в следующий раз.